Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Донецке хоронят погибших при взрыве на шахте. На заводе «Форд» в Ленинградской области началась бессрочная забастовка. Конституционный суд России восстановил права граждан, отправленных на принудительное лечение. В Камбодже перед специальным трибуналом ООН предстал один из главарей красных кхмеров. Число жертв взрыва метана на Донецкой шахте имени Засядько продолжает расти. По данным на сегодняшнее утро, погибли 88 человек. Судьба 12 по-прежнему неизвестна. 366 горняков уцелели, у 30 из них отравление газом, у одного тяжелейшие ожоги. В Донецке сегодня проходят первые похороны погибших. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 20 ноября общенациональным днем траура. Взрыв в шахте произошел в воскресенье, поисково-спасательные работы продолжаются. В Ленинградской области на заводе «Форд» началась бессрочная забастовка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Предупредительная стачка на «Форде» была проведена 7 ноября. Суд признал ее незаконной. И вот теперь конвейер снова остановлен. Но у входа на завод охрана и 8 ОМОНовцев не пропускают рабочих через проходную. Пройти на рабочие места могут только те, кто выполняет минимум согласованных работ. Руководство «Форда» объясняет, что это делается в целях безопасности. Для рабочих важно бастовать на своих рабочих местах, хотя и так по закону их нельзя будет уволить за прогул, поясняет юрист, председатель общественной организации «Петербургская эгида», помогающая свободным профсоюзам, Римма Шарифуллина.
Такой судебной практики нет, и нигде в законе четко об этом не сказано. Должны быть на рабочих местах работники во время забастовки или нет. Они просто страхуются, поскольку пробел в законодательстве, чтобы это не обернулось против них.
Римма Шарифуллина считает действия администрации инструментом психологического воздействия на рабочих. Кроме того, ее удивляет, что администрация до сих пор не подала иск о незаконности забастовки. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России подтвердил право граждан, отправленных на принудительное лечение, знакомиться с материалами уголовных дел против них и участвовать в судебных заседаниях. С жалобой в суд обратились Владислав Матвеев из Саратова, Ольга Лобашова из Ярославля и житель Брянска Сергей Обламский. Они утверждали, что после отправки на принудительное лечение были лишены возможности защищать свои интересы в суде. Конституционный суд отменил нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые нарушают права людей, подвергшихся судебно-психиатрической экспертизе и принудительному лечению. Дела заявителей предписано пересмотреть. В Удмуртии лидер местного отделения СПС Леонид Гонин отказался от участия в парламентских выборах. Гонин был первым в региональном списке Союза правых сил. На свой отказ он объяснил нежеланием сотрудничать с оппозиционным объединением «Другая Россия», к акциям которой присоединяется СПС. 24 и 25 ноября в Москве и Петербурге пройдут марши несогласных, организованные «Другой Россией». Союз правых сил будет участвовать в них впервые. Верховный суд России рассматривает сегодня иск об отмене регистрации президента Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». Жалобу подал Союз правых сил. Партия считает, что президент нарушает избирательное законодательство, используя служебное положение для агитации за «Единую Россию» и организации давления на СПС. Говорит член политсовета партии Борис Надеждин.
Не мы придумали эти законы по выборам России. Их приняла «Единая Россия», подписал сам Путин. В этих законах написано, что кандидат не имеет права использовать преимущество своего должностного или служебного положения в интересах избрания партии. И у нас все кандидаты, которые занимали какие-то государственные должности, ушли в отпуск и не занимаются агитацией. А Путин, без всякого сомнения, использует служебное положение в интересах избрания «Единой России».
Сказал в интервью «Радио Свобода» Борис Надеждин.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Камбоджи перед специальным трибуналом ООН предстал один из главарей красных кхмеров. Кан Кек Ию был начальником самой большой и самой страшной тюрьмы в Пномпене, где пытали политзаключенных. Через эту тюрьму прошли 16 тысяч человек, мужчин, женщин и детей, которых потом расстреляли. Уцелели из них только 14. За 4 года правления красных кхмеров к 70-х годах прошлого века в Камбодже были убиты или погибли от пыток, голода и непосильной работы около 2 миллионов человек. Во Франции, которая уже неделю парализована забастовкой транспортников, сегодня началась однодневная стачка служащих госсектора и студентов. Учителя, врачи, почтовые служащие и авиадиспетчеры тоже протестуют против предложенной президентом Франции пенсионной реформы. Студенты выражают протест против планов предоставить университетам большую автономию. Сильнейшие ливни парализовали жизнь на турецких курортах побережья Эгейского моря. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Вода заливает приморские отели, стоит транспорт, нарушено электроснабжение. В городе Бодрум затоплены первые этажи домов и магазины. В курортном местечке Фетхие полностью затоплены 13 домов. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Власти эвакуируют местных жителей из опасных районов. Представитель муниципалитета города сообщил: непрекращающиеся несколько дней ливневые дожди вызвали наводнения в Анталии и соседних областях. Затоплены дома, отключено электричество. Заметно поднялся уровень воды в местных реках. Селевые потоки парализовали работу ряда предприятий. По сообщениям СМИ, в порту Кушадасы из-за ливня не смог пришвартоваться крупнейший в мире пассажирский лайнер «Королева Елизавета II». Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Напомним главные новости к этому часу. В Донецке сегодня хоронят первых погибших при взрыве на шахте. На заводе «Форд» в Ленинградской области началась бессрочная забастовка. Конституционный суд России восстановил права граждан, отправленных на принудительное лечение. В Камбодже перед специальным трибуналом ООН предстал один из главарей красных кхмеров. Это были новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на бунт. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Вице-президент торгово-промышленной палаты Владимир Исаков. Писатель, один из лидеров «Другой России», руководитель национал-большевистской партии Эдуард Лимонов и адвокат Владимир Волков. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В нашем эфире 15 марта 2005 года уже звучала передача с таким названием и тоже с участием Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Помните, да?
Да, я помню. Я вот обязан вас быстренько перебить, поскольку закон меня обязывает возразить вам и сказать, что я не председатель национал-большевистской партии в настоящее время, поскольку она запрещена. Если бы я это вот не опроверг сейчас, да, то мы с вами бы имели неприятности. То есть наверняка пришли бы люди из московского ФСБ, и всем нам пришлось бы туда ходить.
То есть надо говорить лидер, надо говорить запрещенный.
Нет, я руководитель, я осуществляю свою политическую деятельность сегодня как председатель исполкома коалиции «Другая Россия». Вот так меня и надо называть.
Об НБП лучше вообще не говорить теперь, да?
Как хотите, называйте лимоновцы, эти люди есть, вас, большая их часть работает внутри коалиции «Другой России». Вот то, что я сказал, я сказал.
Вот еще раз давайте.
Уголовный кодекс вот рядом с вами лежит, поэтому помните о нем, он слева от вас.
Эдуард, а вот сразу вопрос, как с твоей точки зрения лучше жить? Разрешенным или запрещенным?
Ну, знаете, я не спрашиваю разрешения. Право на жизнь – это, как это, знаете, от Господа. И все конституции мира, всех стран гарантируют человеку право на жизнь. Я ни у кого не спрашиваю права. И политическое существование на самом деле не сводится к тому, что кто-то запрещает вас или разрешает. Я есть, и никто меня не запретит.
Я к тому, что в России вообще запрещено быть всегда выгоднее, чем разрешенно.
Ну, знаете, когда у нас не работают фактически 99% СМИ нормально, то выгоднее быть разрешенным.
Ну что ж, право на бунт, часть вторая. Тем более, что дискуссия на эту тему набирает обороты, в том числе и в интернете. Беда в том, пишет Владимир Маринин, некто Владимир Маринин, что элиты, их элиты, тактические линии совсем не совпадают с нашими жизненными линиями, народными. Это политическая возня вокруг народа, который окучивают с помощью разных управленческих способов, всяческих сдержек, страшилок, вызывая чувство гнетущего раздражения. В душе большая часть униженных, обездоленных, лишенных возможности полноценной жизни людей порвала бы на грелки всех этих обиженных богом ублюдков, окучившихся у кормушки. Да, можно грешить на людей, жаждущих крови, но ведь эта самая элита уже давно и с большой пользой пьет кровь у народа. Скорее их можно назвать не элитой, а правящими выродками. И поэтому делает вывод этот участник дискуссии: у народа другой возможности бороться за свои права нет, кроме бунта. Не оставили хищники другой возможности. Они не могут остановиться, жажда обогащения власти их поглощает. А народу осталось найти только вожака.
Ну, и мне эта точка зрения понятна, но я ее разделить не могу. Потому что, ну, автор сразу настроен на конфликт. Да, действительно, в России никогда не было гармоничных взаимоотношений между элитой и народом, между властью и народом. Но это не значит, с моей точки зрения, что надо сразу хвататься за топор, за дубину. Все-таки даже при всех дефектах, скажем, существующей системы и неидеальности того общества, которое в России построено, на мой взгляд, все-таки бунт – это последняя, крайняя степень, когда уже больше ничего не осталось. Все-таки в цивилизованном люди, в обществе люди более широким спектром действий пользуются. Я бы, например, посоветовал автору использовать те политические возможности, которые сегодня открыты.
Это мнение Исакова Владимира Борисовича, Эдуард Вениаминович. Мы эту тему делали с вами... Одну секундочку. Мы эту тему делали с вами, когда вы выпустили книгу в январе 2003-го. Она называется «Торжество метафизики». Я приводил выдержки оттуда, из этой книги. Да? Вот я напомню, страница 21-22, например. «Волны германской музыки зовут всех этих ребят», имеется в виду заключенные, «подняться, разогнуться, устроить бунт, вырваться из колонии и наполнить город Энгельс местью, отчаянием, разрушением и насилием. Но мы только пока поедаем суп и кашу. Однако в бульоне этой музыки как же опасно мы все выглядим. Да и мы и есть опасные. Мы вам не шутка. Мы потомки Разина, Пугачева и Ленина. Мы серьезные ребята. Бунт бессмысленный и беспощадный. Вот чего мы хотим. Разин, Пугачев, Ленин, Рамштайн, революция, Рамштайн».
Я бы все-таки обратил внимание, что автора очень беспокоит, как он выглядит на этом фоне. Нам как бы чувствуется мотив. Выглядеть хорошо. Быть крутым.
Ну, дадим слово автору.
Не, ну, давайте вы пойдете и будете крутым. Сядьте, посидите. Удовольствие небольшое, на самом деле. Я констатировал то, что я видел, слышал вокруг меня. А видел и слышал, это вот так все это и выглядело. Огромная столовая, 1300 человек, да, заходят по 800. Гремит в колонках эта германская музыка, от которой наверняка офицеры понятия не имеют, что это за музыка. И эта музыка действительно разрушения и бунта. И где, как не в колониях, люди хотят вырваться от этого безжалостного угнетения и сбросить. Там гнет еще в несколько раз больше, чем на свободе. И сбросить с себя эти узы. Я вижу тут честное описание того настроения, которое я там увидел. А я, ну, всего лишь навсего, знаете, как у Рембрандта, он себя подрисовывал в уголке картины, вот сидит, изображает. Вот и я изобразил то, что видел.
За 3 года эволюция взглядов не состоялась у вас вот по этой части?
За 3 года на свободе или за 3 года вне?
За 3 года с выхода книги.
Да нет, совершенно не изменилось. Я бы тут вспомнил нашего добропорядочного Пушкина постоянно, которого цитируют, не дай бог там нам пережить бунт бессмысленный и беспощадный, но надо напомнить, что он все-таки был помещик, обладал поместьями, ему не хотелось, чтобы ему там пустили красного петуха или фортепиано сбросили из окна, поэтому у него вот был подход не совсем честный к этому, да, не надо на Пушкина смотреть, и не надо вспоминать эту проклятую коленопреклоненную фразу, это «не дай бог». Что значит «не дай бог»? Если в России было так, накапливалась ненависть, людей угнетали, мучили, терзали то крепостным правом, то черт знает чем, рекрутскими поборами, там, ужасом, голодом, всем на свете. И потом это копилось, копилось, полицейское государство, как всегда у нас было полицейское государство, сдерживало народ, 100 лет накапливалось, а потом, конечно, бунт бессмысленный и беспощадный, потому что государство не способно на эволюцию, не способно выслушивать своих подданных. Своей жестокостью в этом холодном климате, этой феодальной звериной личиной такой, которую она постоянно носит и приросла к нему, вот оно доводит людей до отчаяния. А бунт – это отчаяние, это не революция, это не государственный переворот более или менее разумный, да, в ту или иную пользу, а это вот выплеск отчаяния. Сегодня, перейдем мы к сегодняшнему дню, мы наблюдаем приблизительно ту же картину. Почему? Сегодня даже не столько великое экономическое угнетение, которое все постоянно подчеркивают. У нас не голодают люди. У нас живут очень плохо. Очень многие. Но одновременно чудовищное угнетение, куда более чудовищное, чем экономическое, это психологическое. Это то, что никто ни на что не влияет. Что процветает вот эта великая большая ложь. Да? Когда выборы уничтожены, совершенно уничтожены, как институт. Свободных выборов нет. И когда нам приходят холеные служащие государства из «Единой России» и начинают говорить: «Ну, у нас же большинство, слушайте, ну вы побойтесь Бога, какое у вас большинство? Вы всех отстреляли конкурентов, все другие политические партии вообще не допущены к выборам, и вы сейчас тут вякаете со всех экранов о том, что вот за вами большинство. Давайте мы создадим свободный климат, давайте мы все выйдем, я выйду со своей запрещенной партией, сделаем ее незапрещенной, и мы посмотрим, кто сколько получит на честных свободных выборах». Голосов. И эта ложь, она заставляет людей кипеть, у них сердца кипят. И бунт или не бунт, все это должно разрешиться каким-то образом.
Продолжим через полминуты.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целое государство. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви. По воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени. И в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
«Сердца кипят», — говорит Эдуард Лимонов. Но у Пушкина есть и другое, Борис Годунов. Не только «не дай бог». «Народ, мужик нам воня, народ, народ, в Кремль, в царские палаты, ступай вязать Борисова щенка».
Что да, вполне, тут вполне. Я слушаю вас...
Справедливость над народом куда выше, чем несправедливость народа над кем-либо.
Эдуард, слушая вас, я, конечно, не мог не согласиться со многими вашими суждениями и оценками. Нынешние выборы я тоже считаю не идеальными. Но не могу согласиться и с другим, что вот этот бунт, он предрешен, что другого пути нет, что это что, действительно единственная программа, единственный проект, который вы можете предложить?
Или я ничего не предлагаю, я комментирую то, что говорит Карен, заметьте.
Нет, ну хорошо, ваша точка зрения в данном случае,
как говорится, оставим Карена в покое. На ситуацию.
Да. Вы действительно считаете, что бунт вот это неизбежен, это единственное, что возможно?
Я считаю, что он, конечно, избегаемый бунт. Видите, вот в 93-м году избегли бунта, неважно, кто там был прав, кто виноват, но пушки, танки говорили в городе, это небывалое вообще для европейской столицы вещь невероятная, когда в столице Европы стреляли из танков. Это изуверство. Все так любили Ельцина за непонятно за что, за какую-то внесенную им демократию, не заметили, что он просто зверски подавил бунт своего собственного парламента. Подавить Александр, можно. Почему? Бросить много дивизий. ОМОН тут, конечно, не годится. Армейские дивизии понадобятся. Стрелять.
Александр пишет, что бунт и смута вообще вредны. Допустимы только против иностранных оккупантов и откровенно предательской власти вроде ельцинской. Для корректировки политики имеется дворцовый переворот, как в 18 веке вместо революции для исправления политического курса использовали роту гренадеров офицерский шарф, золотой портсигар. Власти поправили конституцию, и поэтому у народа остается вполне одно законное юридическое средство – это поднять бунт, пишет Александр из Сызрани. Константин из Сочи звонит. Слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте. Я считаю, что Эдуард Лимонов патриот. Я его считаю патриотом, но в России его не ценят. Не обидно ли ему это?
Слышали?
Я последний, что не обидно мне.
Вы патриот, но в России вас не ценят. Вы наушники оденете.
Не ценят?
Да, не ценят.
Ну, знаете, а что, существуешь для того, чтобы получать какую-то компенсацию за то, что ты правильный, честный, добрый, хороший. За это не надо просить компенсации. Я думаю, что это как бы есть у каждого свой моральный кодекс, и надо следовать ему.
Из Московской области Сергей Васильевич.
Да, вы знаете, оценка Эдуарда Лимонова абсолютно верна. Неверно только одно. Бунт в России, тот, который делает переворот, совершается в столицах. В столицах народ более-менее сыт. И поэтому он не пойдет на бунт в крайнем случае. Поднять же бунт на периферии нынче, это действительно нужно быть Пугачевым или Разиным. И в этом смысле он будет задавлен и уничтожен точно так же, как в Новочеркасске в свое время было. Вот. Я хочу сказать, что действительно народ сейчас задавлен психологически. Это очень верная оценка. И именно так расценивается сейчас всеми. И поэтому, чтобы выиграть эти выборы, власти приходится заниматься этим. И они будут, и они вынуждены этим заниматься. И они действительно сжимают пружину. И эта пружина однажды сыграет. Действительно, никто не хочет этого бунта. Все понимают его беспощадность и глупость. Но когда человеку нечего терять, тогда в ход идут последние вещи. Я знаю людей, которые в подмосковном Пушкино живут на болоте. Всю зиму с детьми. Поэтому, что говорить, я вот сказал такие страшные вещи. Мы знаем, что люди живут и на свалках, и в подворотнях. Мы видим бомжей, и мы видим, как власти не только не решают этого вопроса, а как они отворачиваются от этого. Я вижу, как происходит технология давления на выборах. Вот. И поэтому я понимаю это, то, что происходит сейчас. И самое главное, вот то, что происходило во время гибели Курска, когда наш президент, такой всеми обласканный нынче народным признанием, катался на лыжах во время гибели Курска, когда его затопила атомная подводная лодка американских сил Соединенных Штатов Америки. Все, это все скрыто, все это невидимо.
Рассуждает Сергей Васильевич из Московской области.
Можно, вот у меня такая мысль родилась. Тут Эдуард вспомнил события 93-го года, когда в Москве был подавлен бунт. Но давайте как бы отмотаем еще чуточку назад и вспомним 91-й год. Когда в Москве состоялся успешный бунт, августовский, когда в результате, по сути дела, того, что народ вышел на улицу, власть в Москве сменилась. Вроде бы, ура и да здравствует, вот оно проявление народовластия, народ, так сказать, завоевал себе права. Всего несколько месяцев прошло, 91-й, начало 92-го года, началась экономическая реформа. Мы тогда вместе в газете «Советская Россия» сотрудничали, если помните. И, казалось бы, вот та власть, которая на волне бунта пришла, осуществила в стране жесточайшую шоковую даже не терапию, а хирургию. Осуществила приватизацию. осуществила усекновение всех социальных гарантий, которые были завоеваны народом за десятилетия. Не кажется ли вам, что вот как бы бунт очень странные всходы дал? Посев-то вроде был демократический, и, честно говоря, я ведь сочувствовал душой тем, кто в августе 91-го года вышел на улицы. Но результаты какие? На плечах, казалось бы, бунтующего народа пришли те, кто взнуздал его еще круче прежнего. Не получится ли так, что вот бунт, очередной бунт, который, так сказать, мы предсказываем, и которого никто не хочет, он такие же результаты даст, что спустя какое-то время придут те, кто был у власти, только еще менее культурные, еще более наглые, еще более, так сказать, беспринципные, вот, и воспользуются теми плодами, которые народ на баррикадах завоюет.
Это вот. Вопрос ко мне?
Это вопрос ко всем.
Знаете, недавно была украинская оранжевая, как ее называют, революция.
Вот тоже пример хороший.
И тоже люди вышли, и было видно, что вышли сотни тысяч людей не для кого-то, а вышли для себя. У них было желание что-то изменить в судьбе своей страны. И представить себе, как у нас в России пытаются фальсифицировать это все и сделать вид, что это якобы американцы выявили их, ничего подобного. Люди вышли, и у нас... могут при каком-то стечении обстоятельств выйти люди с желанием изменить свою судьбу, судьбу страны, со счастливыми лицами они там стояли на Майдане. Но другое дело, как это кто использовал, это никогда, безусловно, не знаешь, как это будет. Но это же не значит, что, знаете, не надо стремиться к свободе и не надо срывать эти цепи рабства, высокопарно говоря, языком декабристов. Да? Надо это делать каждый раз, независимо от того, просчитываем мы огромный успех или же мы можем предсказать и неудачу этого бунта. Я бы так вот, как вы, не ставил бы вопрос. Теперь еще я хочу быстро-быстро сказать следующее, что сейчас общество российское находится в безвыходном положении, поскольку попраны все принципы справедливости и правды, и тут именно к таким библейским категориям и надо обращаться. То есть принципы справедливости. Против государства или против государственного деятеля никогда не выиграешь ни в одном суде дело. Это совершенно точно. Если граждане могут выиграть дело друг против друга, да, частные лица, то практически невозможно, например, против мэра Москвы выиграть дело. Невозможно уж тем более, какие там высшие министры, представители государства. Это обречено. И отсюда накапливается огромное количество несправедливости. У всех есть свои счеты на самом деле к этому неправедному, абсолютно несправедливому государству. Отсюда, вот откуда берется бунт, когда все это откладывается в сознании людей, они знают, что так же дело обстоит и с их соседями, и вокруг них, в целом пространстве огромное количество лжи. Все знают, что если сейчас были бы нормальные свободные выборы, то наш парламент был бы удивительно мультипартийным. Там были бы все, там были бы и националисты, и бог знает кто, потому что у нас народ такой, много у нас представителей различных идеологий, группы поддерживают абсолютно различные. Никто такого убийственного большинства, как сегодня другая Россия, иметь не может в природе. Это все искусственно, лживо и отвратительно. Вот что вызывает гнев людей. И поэтому бесполезно говорить, а на выборы там надо все равно идти. Ну, собственно говоря, вот мы, другая Россия, мы призвали людей пойти и вписать в бюллетени «Другая Россия». Это участие в бюллетенях, и одновременно это бойкот этой системы. Вот единственное, что можно разумного сделать с этим, все остальное просто обречено. Ну, как вот говорить с заведомыми лжецами, садиться играть в карты с людьми, которые просто шулера профессиональные, и когда все это объясняется на уровне там Кремля, администрации президента, все говорят, ну как, у нас еще и глумливо говорят о демократии. Ну, вы меня простите, я если бы заметил хоть один признак демократии, я бы аплодировал, ей-богу. Но я честный человек. Но этого нет. Есть чудовищное насилие над всеми, бегают по улицам какие-то оголтелые неокомсомольцы типа нашистов, там непонятно куда принадлежащие, мы знаем, что всем им платят деньги.
Спасибо, Эдуард Вениаминович, скоро
мы
продолжим.
Я могу продолжать часа два. Спасибо, что остановили.
У нас будет программа «Время гостей». Все вы знаете о трагедии на шахте имени Засядько. Виталий Портников будет беседовать с депутатами Верховной Рады Украины Анатолием Семеногой и Михаилом Волынцом. Повтор 21 ноября в 4 часа.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва метана на Донецкой шахте имени Засядько продолжает расти. По последним данным, погибли 89 человек. Судьба 11 по-прежнему неизвестна. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 20 ноября общенациональным днем траура. В Петербурге сегодня вспоминают известную правозащитницу и политика Галину Старовойтову, которая была убита 9 лет назад. На заводе «Форд» в Ленинградской области началась бессрочная забастовка. Рабочие добиваются повышения зарплаты минимум на 30% и сокращения продолжительности ночной смены. Конституционный суд России подтвердил права граждан, отправленных на принудительное лечение, знакомиться с материалами своих уголовных дел и участвовать в судебных заседаниях. Верховный суд России рассматривает сегодня иск об отмене регистрации президента Владимира Путина в качестве кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». Жалобу подал Союз правых сил. В Удмуртии лидер местного отделения СПС Леонид Гонин отказался от участия в парламентских выборах. Свое решение он объяснил нежеланием сотрудничать с оппозиционным объединением «Другая Россия», к акциям которой присоединяется Союз правых сил. В столице Камбоджи перед специальным трибуналом ООН предстал один из главарей красных кхмеров. Канкек Ию был начальником самой большой и самой страшной тюрьмы в Пномпене, где пытали политзаключенных. Во Франции, которая уже неделю парализована забастовкой транспортников, сегодня началась однодневная стачка служащих госсектора и студентов. На саммите лидеров стран Юго-Восточной Азии подписана Хартия АСЕАН. Главная цель Хартии – объединить страны региона по примеру Европейского Союза. Всеобщие выборы в Пакистане состоятся 8 января, это подтвердил глава Центральной избирательной комиссии.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на бунт». В программе участвуют председатель исполкома «Другой России» Эдуард Лимонов, доктор юридических наук, профессор Владимир Исаков и адвокат Владимир Волков. Ну что ж, один из тезисов Эдуарда Вениаминовича, то, что кипят сердца, да? Вот интересно, кипят ли сердца у наших радиослушателей? Александр, слушаем вас из Москвы.
Здравствуйте, Карен, здравствуйте, гости уважаемые. Вообще, конечно, энтузиазм Лимонова, он заслуживает уважения. Вот, при том, что система власти и система народ, в общем-то, это напоминает апартеид. Это всегда было в России, и в советское время, и сейчас это просто обнаженно, потому что сейчас идет формирование, в общем-то, такой властной, богатой элиты. Но бунт, если историю России взять, это же делали казаки, и Разин, и Пугачев. А народ, он усыплялся церковью, усыплялся властью, и сейчас усыпляются. И народ привык наблюдать, что кто-то сделает за него, Лимонов сделает, еще кто-то, два человека. А он, в общем-то, рабская психология как была, как это не прискорбно, в общем-то, так она и есть. И никакого бунта не будет, вот мое глубокое убеждение.
Ну, почему же не будет? Довести народ можно до всего, чего угодно. Здесь, наверное, автор не прав, что вот именно такой спящий народ, он как раз на дикие бессмысленные бунты может подняться. Поэтому совсем бессмысленно считать, как бы, эту возможность я не могу. Но у меня немножко другая мысль. Вот, Эдуард, вы ведь жили во многих странах, и у вас богатый опыт видения жизни других народов. Скажите, причем во многих зарубежных конституциях даже право на бунт записано, в самой конституции записано, как конституционное право народа. Тем не менее, что-то народ этим правом не очень пользуется. Что там народ, из другого теста, что ли? Или элита как-то научилась решать конфликты вот разумным образом? Чего нам не хватает, чтобы быть как европейцы, как те же американцы, которые что-то этим правом на бунт не слишком пользуются?
Ну, знаете, американская история тоже не очень счастливая. Если вы вспомните гражданскую войну, которая была не так давно, 140 лет тому назад где-то в Америке, когда погибло около 600 тысяч человек при тех-то, знаете, средствах уничтожения, это было очень много. И прямо не надо думать, что все так великолепно везде. И проблемы огромные у Америки. Расовая проблема стоит, которая успешно решается, надо сказать, государством. Но может быть неразрешима 100%. Вот. Поэтому, если говорить о европейских странах, они тоже очень неспокойны. Сейчас, например, знаете, идет референдум о Косово, да? Так это референдум, его результаты взорвал Бельгию. Бельгийцы требуют, у нас об этом мало пишут, но страна на грани развала. Французы обеспокоены, поскольку их часть населения французская, часть фламандская. И Испания трепещет. Вот думать, что там прямо все и бунта не будет, то вспомните недавние бунты в французских гетто вокруг Парижа, арабских гетто, когда просто жгли чудовищным образом автомобили со всех сторон. Понимаете, это... Я бы не сказал, что они прямо имеют эволюционным путем, умеют все решить, а мы не решаем. Я просто говорю, что у нас страна традиционно была позади цивилизации. Вспомните, когда был российский царизм, Россию называли жандармом Европы, и она все время была... Она все время твердила одно и то же, кстати, то же, что и сегодня, что наша страна особая, у нас рабство, это нормально, да? И то же, сейчас говорят то же самое. Мы особое, мы отстаем, якобы, да? Рабство, я не считаю, что мы отстаем.
Рабство – это нормальное явление.
Наши люди, современные люди, такие же, они стремятся к современности. Они быстро усваивают все современное, от современной техники до новейших идей. И только искусственно тормозят, не дают людям того, что есть в Польше, господи, в бывших странах вот СНГ
это,
есть
вот этот
уже.
Вот термин ваш психологически задавили. Савельева пишет, во многом поддерживаю честную и мужественную позицию Эдуарда Лимонова в отношении установленной преступной диктатуры власти. Он не прав только в том, что у нас нет голодающих людей, они есть. Это не только бомжи, но и нищие пенсионеры, и многие малоимущие, которых сейчас большинство. Правда ли, что в Конституции США существует статья, допускающая вооруженные выступления граждан? В Российской Конституции тоже есть статья с правом на самозащиту. Сейчас у вас идет передача о революциях. Я бы не сказал о революциях, мы просто вот обсуждаем тему. Да? Но надо смотреть, какая ситуация в стране. Идет сращивание правительства с религией. Александр Сергеевич.
Бред.
Да, ну... Право на бунт, священное право народов и обязанность в некоторых случаях. Это зафиксировано в Конституции США, подтверждает Вячеслав из Нижнего Тагила. Адвокат Владимир Волков, профессиональный юрист, как и Исаков Владимир Борисович, ну вот профессиональный адвокат к тому же еще. Ну, вот да. Вы послушали, да, вот какие у вас на этот счет мысли возникли?
Вы знаете, у меня какие мысли на этот счет возникают? Ведь вот давайте обратимся к нашей Конституции, к статье 1, которая гласит, что Российская Федерация, Россия, дословно, демократическое федеративное правовое государство. Однако из правовых государств Европы Европейский суд не поступает тысячами жалоб на собственное государство, а из России в 2006 году в Европейский суд поступило 20 тысяч исков. И это лишь малая часть того, что могло бы туда поступить, потому что это дело затратное, и не каждому гражданину, так скажем, значит, под силу освоить материально.
То есть люди реализуют
свои претензии к
правовые способы, да?
Кроме того, я, например, своим клиентам, вот они вот иной раз, давайте обратимся в Европейский суд. Я говорю, знаешь что, дорогой мой, ты подумай, Европейский суд за прошлый год рассмотрел 106 дел всего к Российской Федерации.
и лишь в 100 случаях, ну, в 100 случаях, значит, Российская Федерация была наказана.
Почему лишь?
Не лишь в 100 случаях. То есть 95% случаев Российская Федерация проиграла и была наказана материально и весьма существенно. А если бы Европейский суд имел возможность рассмотреть 20 тысяч, это значит 19 тысяч с лишним было бы проигрышей. А если учесть, что, значит, туда бы обратились все, так скажем, обиженные российскими судами граждан, я думаю, эта цифра могла быть и 100 даже тысяч. Понимаете?
У меня вопрос вот ко всем участникам.
Вот что наши суды. И, кстати, я хотел еще добавить.
Вывод ваш, что надо бороться правовыми способами, да?
И надо бороться
и наказывать государство рублем.
Рублем. И надо призывать Европейский суд как можно больше рассматривать исков Российской Федерации. Тогда, может быть, наша власть что-то поймет, и суды в частности. А то, что касается Эдуарда Лимонова, вот был его иск, так Московский суд не имел права рассматривать этот иск, потому что он говорил о том, что московские суды, а следовательно, московские суды обвинялись им, значит, они не имели права рассматривать стороны, этот иск. Они тоже были, московские суды, потерпевшими, как бы, от его выступления. Кроме того, и Радио Свободы, они не имели права признать этот суд в качестве ответчика. Почему? Потому что они могли осудить только микрофон. Вы ведь в прямом эфире выступали. И перед этим вы не согласовывали позиции, я надеюсь, так скажем, и не учили господина Лимонова говорить так-то и эдак. Поносите эти суды.
Осудить микрофон, тема для Войновича какая-нибудь. Скажите, пожалуйста, Георгий Михайлович Мирошник зашел в эфир к нам, это доктор искусствоведения, довольно известный человек. Ваш знаменитый термин был «страна невостребованного права». Отсюда и все беды, в том числе и возможный бунт.
К сожалению.
Это остается сегодня?
Вы знаете, Карен Владимирович, дело в том, что, в общем-то, кто-то из великих сказал, что ни один народ еще не воспользовался плодами революции и бунта. И, к сожалению, правами и демократии тоже еще ни один народ не воспользовался. Я отношу к бунт, это целенаправленное действие. Если Сенька Разин совершил бунт и для того, чтобы выбросить княжну в набежавшую волну, я думаю, что это не является целью бунта. Любое последовательное, собранные вместе люди, единомышленники, они могут решать вопросы без бунта. Дело в том, что само положение уважаемого господина Лимонова, его имя, является залогом того, что вокруг него есть люди. И самое последнее дело, когда мы берем что-то, начинаем бунтовать, а что потом? И жертвы, которые происходят в результате любого бунта, целесообразны ли они или соответствуют они тем результатам, которые произойдут после бунта? Есть великая пословица «вода камень точит». Нужно уметь быть терпимыми и уметь ждать. В жизни побеждают те, кто умеет ждать и терпеть. Так дождался народ Украины. Мы говорим, что там плохие оранжевые или плохие голубые. Но Украина – это реально правовое государство, где существует реальная, открытая политическая борьба. Почему я об этом говорю? Потому что я очень хорошо знаю Украину. Я, в общем, происхожу из Киева и знаю…
Но бунт-то произошел все
это
равно.
Это был не бунт.
Не бунт. А что?
Это был выбор народа. Во-первых, с 1645 года, после воссоединения, когда Украина была признана к России, в Украине существовало протестное количество людей, которые не хотели этого, и эта протестность жила до последних лет. И сейчас Украина независимое государство. И глубокая ошибка России в том, что они относятся к Украине как к кому-то младшему брату. Это цивилизованное, не бунтующее, а государству, в котором есть демократический выбор.
Ну хорошо, тем не менее, в России Майдана быть не может, пишет Станислав Павлович.
Не может.
А выборы в России это хуже, чем договорные матчи в футболе, как он сравнил.
Знаете, это тоже неверно. И был Майдан, и были Майданы. Ну вот я сам в 92-м году, 17 марта, стоял на Манежной площади, где присутствовало около 500 тысяч человек. Ну милиция, правда, говорила, нет, не 500, 350. Ну согласитесь, 350 это Майдан. Они были. 23 февраля я вместе с народом 92 года шел. Были сотни тысяч человек по Тверской. Это как бы вот все это такой российский пессимизм, навеянный, конечно, нашим холодом и нашей историей, да, и нашей ужасной, как всегда, властью. А на самом деле у нас все как у всех, да, у нас бунтуют толпы, просто толпы, большие толпы не выходят постоянно, да. Вот в России в 1905 году вылилась, да, революция, потом на 12 лет полный покой, в 1913 году там рассвет капитализма, все, в 17-м как грохнуло опять, так что не зарекайтесь. Нету, русские там не умеют, они все прекрасно умеют, только у них, видимо, болевой порог менее, очень высокий, понимаете, у других стран меньше, в каком-нибудь Магребе там хлеба, лаваш там или что у них продают, вдруг подорожал там на 20%, они все вывалили, армия постреляла в людей, но на завтра снизили цены на хлеб, вот так вот, а у нас болевой порог пока дойдет. Ну, конечно, когда он наступает, то тогда уже никто, если нет никакой разумной организации, которая сведет это не к бунту, но к смене власти, то тогда бунт, конечно. А знаете, деваться некуда. А если жить так нельзя? Какие тут теории годятся? Эволюции, там, медленного развития? А вот нельзя. Все чувствуют униженное состояние, да? И сегодня униженное. Что ли испытывают бедные, я себе представляю, что испытывают люди на грани голода, бродя по улице, по Тверской, там где-то, стоя у каких-то роскошных ресторанов. Они чувствуют глубочайшее унижение, целые семьи. И это чувство приводит вот к этому, к теме, к сюжету нашей сегодняшней
Александр встречи. Пишет, что, да, в том числе, он подтверждает ваши слова, но напрасно вы думаете, что на периферии восстание невозможно. Учитывая слабый моральный дух наших деполитизированных силовиков, тут большие перспективы. Вспомните Мао. Враг отступает, я отхожу, враг остановился, я окружаю, враг устал, я нападаю, враг бежит, я добиваю.
Я отлично изучал Мао. И в тюрьме, и повсюду. Поэтому могу сам написать книгу.
Я думаю, вас унизить невозможно. Мы не надо говорить, мы опять возвращаемся к униженным и оскорбленным. У нас достаточно уверенный в себе народ, это унизить нельзя.
Наталья Львовна все равно пишет, вот, Георгий Михайлович, что наш народ выходил на баррикады в 90-е, чтобы поддержать новую власть. Но сейчас народ доведен, и это время близится, подтверждает слова Лимонова, антидемократическим реформами. Он, мне кажется, уже выскажется против, выйдя на улицу. Владимир Борисович, вы занимаете такую достаточно сдержанную позицию. Вы-то сами ощущаете, вот сердца кипят, то, что говорит Лимонов?
Ну, вот,
или вы просто, ну, вот, призываете, ощущаете, но призываете?
Ведь перед этим было тоже сказано, я считаю, очень разумное слово. Если не найдется организации, которая вот разрешит это напряжение. То есть я считаю, что право на бунт у народа есть. Ну, никуда его не девать. Даже если мы его отрицать будем, оно все равно существует. Но это как ружье, которое висит на стене. Это последнее средство, которому народ может и, наверное, должен прибегнуть, когда другие средства исчерпаны, когда другие средства не сработали. Вот мне-то кажется, что...
Другие средства. А какие другие средства, объясните?
Ну, вот Эдуард...
Повышение минимального размера оплаты
интересный пример
труда
привел...
До 2300 рублей,
да? Секундочку. Интересный привел пример с, как бы, действием его партии на выборах. Во-первых, она призвала на выборы прийти. Во-вторых, вписать себя в бюллетени. Я считаю, хоть и не стандартный, но все-таки цивилизованный ход. Вы использовали как бы институт выборов, но немножко по-своему. Вы не к топору призвали, а к тому, чтобы по-своему использовать цивилизованный институт. Я как, ну, считаю, что это ладно, это может быть не стандартный ход, но он в рамках демократических правил. Вот, поэтому вот пример того, как, ну, можно все-таки в рамках существующего общества какие-то ходы искать, вот не обязательно вцепиться друг другу в глотку. Вот что меня беспокоит, потому что, в принципе, когда предлагают вцепиться друг другу в глотки, в любом обществе найдется часть, которая этому последует.
Я не предлагаю. Я предлагаю изменить климат в стране. Если бы был бы возможен диалог, Я всегда готов, я с любым последним мерзавцем сяду договариваться. И даже с нарушителем моих прав, свобод, с людьми, которые продлевали мне срок заключения, там, с любым бывшим генеральным прокурором, с кем угодно, сяду и буду договариваться. Но с нами никто не хочет договариваться. За всю мою политическую карьеру, в любой там ее фазе, никогда... Ни один правительственный чиновник со мной не договаривался. Я в 2004 году встречался с Илларионовым, он еще был советником президента, который захотел, он позвонил из Кремля. И вот единственный человек от власти, который пожелал со мной встретиться, и я с ним встретился. Больше никогда никаких контактов ни на каком этапе не было. Никогда запрещали партию, никто не вышел и не поговорил, и не сказал, и не спросил. А что, собственно, вы хотите? Или давайте что-нибудь, давайте, может быть, вы пойдете на... И зарегистрируем мы вас, и вы пойдете на выборы, и, может быть, вы не наберете ни 1%. Даже этого не сказали, понимаете?
Скажите, пожалуйста, а вы себя вот ощущаете вождем? Мы были с Валерией Ильиничной Новодворской на радио Софии выступали, да? И там слушатель позвонил, говорит, ну что там? Вот, ну, тоже тема была социально-политическая такая. У нас нет вождя. И нет такого человека. Новодворская говорит, нет, есть, я знаю такого человека. И такое, знаете, полминутное молчание, все застыли, кто это? Она говорит, Эдуард Лимонов.
Ну что, спасибо, Валерий Ильинич, хоть на добром слове. Видите, для людей, для поколения 80-х, рождения 80-х и 90-х годов, я полагаю, что я, наверное, все-таки являюсь чем-то вроде духовного вождя. Это звучит помпезно, но-то вы затронули сами этот вопрос. И я вижу, да. Не всех, но довольно значительной части. Что касается всего остального общества, то, ну, что, я время от времени хожу на радио «Эхо Москвы», там устраивают телефонные эти обзвоны, да. Однажды там было что-то 5700 человек участвовало за несколько минут. И в результате, значит, 88% на моей стороне. И эта цифра держится постоянно, и 87. То есть я предполагаю, что для какой-то части нашего общества я из себя какую-то фигуру лидирующую представляю. Это очень хорошо. Будем жить дальше, будем работать.
Борис Косарев, молодой человек, зашел к нам в эфир. Он лидер движения обманутых дольщиков, которые бунтуют. И сегодня у них был большой митинг, да, Борис? Потому что, нет, ну вы знаете, что ни денег, ни квартиры, это продолжается уже несколько лет. То есть таким издевательским способом, то есть ну так обманывают людей, что, знаете, деньги забрали, ни квартиры, ни денег, ничего нет. Мэр обещает, все, ну все, по-моему, на прежнем уровне, да, у вас. Расскажите, но вы боретесь все равно, и возможно ли бунт, да, вот, обманутых дольщиков?
Что касается бунта, все чаще происходящее с массовыми акциями, то ли протеста, то ли поддержки, начинает напоминать мне нереальную политику в нашей стране. Начинает напоминать мне старые, недобрые советские времена. И знаете, как говорят, если раньше на Старой площади жил Слава КПСС, кто-то такой, а вот теперь Слава Сурков живет. И вот кто это Слава Сурков? И эта политическая система, которую он выстроил, это нереальная политика. Сегодня я был у госнаркоконтроля, где утром группа активистов, Московское городское отделение СПС, Сергей Городилин, проводили интереснейшую акцию. Мне она очень понравилась. Они написали официальный запрос в госнаркоконтроль с просьбой, с требованием проверить, есть ли в плане Путина психотропные вещества. Кто-то употребляет этот план. Почему им так кажется четко и ясно понятно, что мы находимся сейчас, в общем, на пике своего развития, да, как страна. И милиция, которая охраняла этот пикет, я подходил, спрашивал, знают ли они, что такое план Путина. И они говорили, что не знают, но выполняют его. Но точно выполняют. Дело в том, что есть направления, с моей точки зрения, которые помогут избежать бунта, который рано или поздно случится, если ситуация показушности в политике не изменится. Это направление обозначил очень уважаемый мой человек Михаил Сергеевич Горбачев, недавно пытаясь сейчас в четвертый раз создать социал-демократический проект. Он сказал ключевое слово. Он сказал слово «конкуренция», «конкуренция идей», «политическая конкуренция». Все те, кто может участвовать и хочет участвовать, им должна быть открыта дорога в политическое поле с тем, чтобы хотя бы защищать права обманутых граждан. Вместе с тем, возвращаясь к нереальной политике с точки зрения обманутых дольщиков, происходят события, которые просто невозможно вообразить. Раньше было. Например, 30 октября пресс-служба Бориса Громова обвинила московские строительные компании, зарегистрированные в Москве, в спланированной акции против Бориса Громова, в специальной недостройке домов против Бориса Громова, на что московский стройкомплекс обвинил эту, так сказать, провокацию в том, что это умышленная провокация Бориса Громова, чтобы свергнуть Лужкова.
Бунт строительных компаний. Борис, мы желаем вам держаться и бороться, да, и поддерживать этих несчастных людей. Один из слушателей, тем не менее, сравнил бунт с женской истерикой. Это как женская истерика.
Ну,
да,
то есть, вот... восстание Емельяна Пугачева с женской истерикой, это как-то...
Не вяжется.
Кабинетный юноша или кто там сидел, думал.
Да.
Это, ну, нужно, с другой стороны, да, это, истерика, знаете... это тоже способ заставить себя услышать.
Нет, это... у нас много умников, знаете, не надо...
Ожегов, тем не менее, толковый словарь Ожегова. Бунт – это стихийно возникшее восстание, мятеж, а также в переносном смысле робкие попытки борьбы, заметьте, он говорит, обреченные на неудачу.
Я против словаря в данном случае, потому что он устарел просто-напросто. Какая ментальность словаря Ожегова или Ожегова?
Он обречен на неудачу. Почему на неудачу?
Он устарел. Все, словарь...
Почему на неудачу?
Нет, ну потому что сменить, удачный выбросить. Бунт называется по-другому. Это, по-моему, даже в стихи, да, есть, да?
Если... Национальный праздник,
да, это называется иначе. Это
83-го ноября.
Ну, удачный что, бунт. Тоже был удачный бунт.
Вот мы говорим все о том, что снизу. Тем не менее, вот мы сегодня о Пушкине говорили, да, Борис Годунов. Элита. И по делам ему, он правит нами. Но что пользы в том, что явных казней нет? Что на колу кровавом всенародном мы не поем канонов Иисусу? Что нас не жгут на площади, а царь своим же злом не подгребает углей? Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Нас каждый день опала ожидает. Тюрьма, Сибирь, клобок или кандалы.
Это бояре?
Ну, это Пушкин, он там участвует, Пушкин. Он пишет Пушкин от своего имени,
тоже,
да.
Что же?
Он пишет от своего имени, Борис Годунов – это Пушкин.
Классовое сознание, как говорили, да, в марксистские времена.
Да. Заместитель министра финансов арестовали, да, Кудрин в недоумении. То есть, вот, может быть, все это как раз вот подпадает.
Ну, не поделился, наверное, заместитель министра.
Элита в тревоге, элита в тревоге. Может ли бунт исходить от элиты в итоге?
Не от нашей, не от той, которая... У нас элита надо ставить в кавычки, да? Большие кавычки с двух сторон. Поэтому элитой никак этих людей не назовешь.
Но зато элита может замечательно спровоцировать бунт, вот, на мой взгляд.
У нас нет элиты, господа, у нас
один из слушателей,
500 человек.
Написал, что может спровоцировать.
Это не элита.
Организованных Ельциным.
Спровоцировать,
которые
владеют... Вы имеете в виду ДКЧП какой-нибудь?
Более чем 50%, да? Национальными богатствами.
По очереди давайте... Элита может спровоцировать бунт. Это типа какого-нибудь нового ГКЧП?
Декабрьского восстания,
ну, Владимир Борисович.
Ближайшее окружение Ельцина, то есть от Путина. Я думаю, что вот бунт, он сам по себе не возникает. Он как подсохший лес. Вот мокрый лес никогда не загорится. Чтобы лес загорелся, он должен подсохнуть. Но для этого еще кто-то спичкой должен чиркнуть.
Условий прямых пока нет. Вот год, два, три, да? Вот
я думаю, что нет. Я думаю, что сейчас нет. И более того, я все-таки надеюсь на то, что власть научится потихоньку слушать народ.
Осталась одна минута.
Есть условия? Да, конечно, есть. Очень большая несправедливость, очень большая ложь в стране.
Я считаю, что есть, и очень большая. Эдуард тут прав. Вот статья 7 Конституции говорит о том, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойное и свободное развитие человека. И статья 39 той же Конституции: каждому гарантировано социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца для воспитания детей. Но извините, у нас пенсии 2500, вот у меня 2774 рубля 90 копеек, а у солдата срочной службы питание на месяц 2500.
То же самое так ваша, вот, пенсия.
Для,
да?
того, чтобы обеспечить солдату полноценное питание, отец-командир закупает продукты питания с полей и с баз.
Спасибо, а для того, чтобы Владимир Михайлович Волков, адвокат Эдуард
Леонидович пенсионеру Лимонов, надо 7 тысяч не менее.
И доктор юридических наук Владимир Исаков. Тема была «Наше право на бунт». Продюсер Марк Штильман и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами. Желают вам всего наилучшего. Слушайте после эфира программу «Поверх барьеров». Мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его зовут иначе. Это завершение нашей передачи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.